Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов. Моя сегодняшняя собеседница Елена Синицына, директор Музея военной истории Российского военного исторического общества. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Российское военное историческое общество. Ну, кто-то из наших слушателей знает о нем достаточно, для кого-то это название вообще ни о чем не говорит. Я к серединному пути, так сказать, наверное, себя отнесу. Я слышал об этом, но мало что знаю. Я знаю, что есть такое общество, я предполагаю вообще, чем оно занимается, но... Давайте поэтому из первых уст мы узнаем, что такое Российское военно-историческое общество, когда оно было вообще создано, кто его возглавляет, чем занимается научный совет, условно говоря, да, и попечительский.
Вообще, если обратиться к истории, то в ноябре этого года Российское военно-историческое общество, как Императорское военно-историческое общество, будет праздновать свое 110-летие.
110-летие, да.
Так что это достаточно большая история, очень глубокая. И хорошо то, что вот буквально недавно, несколько лет назад, возродили это общество, и оно сегодня несет на себе очень большую нагрузку, в том числе и по восстановлению той памяти, которая в какой-то момент была утеряна. Военно-историческое общество – это такой большой холдинг, состоящий из нескольких департаментов, который ведет очень большую работу. Ну вот, например, есть отдел, который занимается работой с регионами, то есть как бы у него связь с представителями есть по всей стране. И, соответственно, как бы все то, что происходит, оно как бы есть возможность транслировать на все наше государство. Uh-huh. Есть департамент, который занимается поисковой работой. Это вообще отдельная история, и я, вступив на пост директора, у нас есть филиал у музея в Ржеве. Приехала туда как раз в тот момент, когда там под Ржевом был поисковый лагерь. Я никогда раньше не была в поисковых лагерях. Мне всегда казалось это чем-то таким, знаете, ну, сугубо мужским, и собираются там взрослые мальчики, что-то там копают, что-то делают. И когда я увидела в этом лагере детей, которые приехали, у меня, конечно, было потрясение, потому что я вообще не понимала, как дети могут копать, и как они могут находить останки солдат, и насколько это психологически для них вообще возможно.
Ну, дети вы имеете в виду?
Ну, подростки, конечно,
подростки.
Да. И удивительно, когда мы зашли в штабную палатку, и мне показали медальоны солдат, которые они достали из земли. И в этих медальонах, бережно так сложенными, есть надписи карандашом сделанные. И, возможно, по останкам идентифицировать того человека, который погиб в этом ржевском котле, и которому теперь можно дать имя и захоронить его уже с именем и найти его родственников, ну, это, конечно, просто потрясающая работа. И вот ежегодно проходят такие поисковые лагеря, поднимают останки солдат, хоронят их и находят родственников. Это очень здорово. И то, что привлекает к этому детей, это очень здорово.
Что касается детей, мы об этом поговорим чуть позже. Я очень сожалею, что нет сегодня со мной моего товарища и коллеги Алексея Пичугина, потому что он как раз занимается вот тоже раскопками, но, правда, под эгидой не военного, по-моему, исторического общества, а под эгидой Московского государственного университета, если мне память не изменяет. Вот вы произнесли слово «холдинг».
Да.
Холдинг имеется в виду Российское военно-историческое общество или холдинг – это музей?
Ну, я больше слово «холдинг» употребила, конечно, к музеям.
Почему?
Да. Да, потому что в данный момент времени, ну, наверное, можно сказать, что я богатая хозяйка. У меня 5 объектов.
Ого.
3 из них работают в Москве, и они потрясающие, потому что расположены музеи в зданиях 18-19 века. Есть еще один филиал нашего музея, находится он в деревне Хорошево, это под Ржевом. Это тоже уникальное место, и мало кому известное, и очень достойное того, чтобы о нем все знали. Это дом деревенский, в который в 1943 году, в августе, выезжал Сталин. Это, пожалуй, одно из единственных мест, куда Сталин выезжал на фронт.
Угу.
Больше неизвестно ничего. И чем знаменательно еще это место, это тем, что там было принято решение о том, что в честь победы, в честь освобождения российских городов от фашистов будут бить салюты. Раньше в истории России, когда был освобожден город, били в колокола. Мы все прекрасно знаем, что 43-й год, война, и что после того, как произошла революция, церковь была отделена от государства, и, конечно, в колокола бить никто не мог. Но вот Сталин нашел такое решение, и стали бить салюты из орудий, и много очень залпов. Вот, например, в честь освобождения Белгорода и Орла 5 августа был первый салют. Из 12 орудий пробили 124 залпа.
Угу. Я вот хочу вас вот о чем спросить. А как вы относитесь к этой неосталинизации? Потому что когда вот возникает какого-то рода дискуссии, поданные, так сказать, средствами массовой информации и так далее, народ у нас дважды голосовал, да, первые итоги голосования скрыли, естественно, потому что люди просто там, видимо, наверху ужаснулись. А второй раз, по-моему, нормально все прокатило, и уже вот какие-то там даже люди моложе меня гораздо вот начинают вспоминать там про Сталина и так далее, которые вообще не знают даже, о чем говорят. Только лишь по книгам каким-то, и то, может быть, там не каждый из них читал Солженицына или Домбровского, да, они просто понятия не имеют вообще, чего они откуда вызывают. Как вы вообще к этому относитесь?
Я понимаю, с точки зрения... Мое личное мнение.
Да, ваше личное мнение. Я понимаю, что с точки зрения музейного дела, наверное, такие вещи должны быть. Но ваше вот человеческое отношение. Скажем так, гражданское, если можно так выразиться.
Ну, давайте так, я буду откровенна, да, потому
хотелось
что
бы.
Такая у нас с вами сегодня программа и такой у нас с вами сегодня разговор. Я из того самого социалистического государства, в котором были октябрята, пионеры и комсомольцы.
И я.
И понимаете, в чем дело? Мне кажется, что у нас есть история, своя история. И у каждой истории историю делают личности. Хороша ли личность, плоха ли личность, но она была, она существовала, и я понимаю прекрасно, что с именем Сталина связано достаточно большое количество, ну, горестных минут, да, то есть вот репрессии, это потери нашей интеллигенции, это лагеря.
Это жизни перемолотые.
Это перемолотые и, да, в общем, перевернутые жизни, и с одной стороны это ужасно, и, в общем-то, ну, нет этому, наверное, никакого прощения. С другой стороны, есть человек, есть персона, есть личность, которая привела нашу страну к победе в Великой Отечественной войне. И отрицать это тоже нельзя. И после войны в какие-то совершенно сумасшедшие короткие сроки было восстановлено государство, государство начало расти, развиваться, начала развиваться промышленность, и это тоже никто не может отрицать. Поэтому, понимаете, сказать за или против я не могу.
Но эта промышленность развивалась, мы же понимаем, чьими силами и какими людьми. Да, и здание Московского университета здесь неподалеку, и канал Москва-Волга.
Да, кто
и так
строил,
далее.
Да,
вот, понятно все, да. И там, что касается победы в войне, то здесь я, конечно, бы не персонализировал. Вот, а все-таки я считаю, что это сделали советские солдаты.
Согласна.
В первую очередь.
Согласна, но все равно был в главе государства человек и стоял. Вот, поэтому отрицать все равно его какие-то заслуги, ну, нельзя, согласитесь.
Безусловно. Как бы объективно надо подходить.
Да.
Хорошо, оставим фигуру Сталина в покое и вернемся непосредственно к музею. Продолжим по поводу холдинга. Вот вы сказали, там вы богатая хозяйка, 5 у вас хозяйств.
Да.
Вы их можете перечислить?
Конечно,
да,
конечно,
пожалуйста.
Да. Самое старинное здание, которое есть у нас, это здание стрелецких палат, которое расположено в Лаврушинском переулке, прямо напротив инженерного корпуса Третьяковской галереи. Угу. Это совершенно потрясающие палаты 18 века, значит, в котором сейчас находится экспозиция, посвященная деятельности стрельцов. В принципе, мы музей военной истории, и поэтому мы хотим рассказать людям о тех людях, которые жили до них и которые для государства делали очень большую работу. Стрельцы, ну, все знают, кто такие стрельцы, да? И все не знают, кто такие стрельцы. И не знают, что стрельцы стояли на службе государства, что стрельцы в то время были и пограничными войсками, и полиции, и МВД, и КГБ, и МЧС, и все на свете делали стрельцы. И стрелецкие палаты, которые у нас есть, они как раз позволяют рассказать об этом достаточно современным языком, потому что у нас там достаточно много мультимедийных устройств, и человек, приходящий к нам в музей, может почувствовать себя стрельцом. То есть он может пострелять из бердыша, он может приодеть стрелецкий кафтан, он может поучиться играть на барабане, то есть освоить все эти нехитрые навыки, которые, в общем-то, которые имели стрельцы. Вот. А на втором этаже там сейчас расположена тоже, на мой взгляд, совершенно уникальная экспозиция. Мы рассказываем людям о том, что такое Георгиевский крест, что такое Георгиевская ленточка и вообще откуда пошла эта история, то есть со времен Екатерины II. Вот. Но эта экспозиция скоро закрывается в сентябре, и мы начинаем монтаж второй части стрельцов, и, в общем-то, все стрелецкие палаты будут посвящены жизни и истории
стрельцов. А вот эта история с Георгиевской ленточкой, она у вас, эта выставка, когда началась?
Ну, она уже идет практически целый год.
А, вот так
она,
вот,
да. Да, она достаточно давно идет, и она тоже, в общем-то, дает возможность узнать историю. Она такая очень правильная и объективная, и рассказывает там о людях, которые были награждены Георгиевским крестом и до революции. То есть там идет рассказ и про Скобелева, и есть орденоносцы, которые уже сегодня получили эти награды.
У Георгия Жукова был, да, Георгиевский крест, если, да, мне память, да, не изменяет. Я читал когда-то, знал, да, это. А вот с Георгиевским ленточком тоже история, конечно, непонятная. Ну, то есть она понятная, но это стал такой атрибут вот этого... Я не хотел бы к такому...
Ну, размыли немножечко, да, вот,
вот правильности. Абсолютно, этого, да. И когда это все повязано на бампере, на антенне, да, автомобиля, там, на спицах велосипеда, на щиколотке у какой-то молодой девушки...
Или на сумке.
Да, или на сумке, или на брелке, вот... Какое-то недоумение у меня.
Вы знаете, у меня недоумение вызвал указ президента о запрете использования Георгиевской ленточки на различные продукты, в том числе на водке. Я просто,
да,
даже
вот
представить
тоже,
себе не могла, что люди могут использовать Георгиевскую ленточку в качестве дизайн, ну, такого дизайнерского элемента на такого рода...
Ну, потому что они понимают, что они в канун праздника это продадут.
Ну, да, да.
Они,
ну,
это продадут.
Вот.
Да, с Георгиевской, понятно, значит, с Георгиевской ленточкой экспозиция закрывается, стрельцы переходят на второй этаж, это один объект, да?
Да, это один объект, но на самом деле очень интересный, потому что мы сейчас придумали там огромное количество интерактивных программ. У нас есть два персонажа, есть Фома Удальцов, такой настоящий стрелец, вот, и есть Соломония, которая... как бы тоже предлагает свою программу, и поэтому, понимаете, просто прийти в музей и посмотреть, наверное, сегодня уже неинтересно. Нужно туда погрузиться. То есть ты должен прийти и как бы стать частью этой эпохи. С шутками, прибаутками. Вот я много раз замечала, когда приходят в музей дети, если просто сухо рассказывать им факты, но эти факты, они на какой-то там на 10-й минуте экскурсии уже просто теряют внимание, и уже просто это мимо ушей начинает там бегать, шуметь, друг друга дергать. А когда ты какие-то рассказываешь такие вкусные вещи, у них появляются глаза заинтересованность, и эти вещи остаются у них в памяти. Не даты, цифры, а именно вот какие-то такие интересные вещи. И поэтому мы пытаемся вот так опосредованно через интерактив рассказать детям об этой эпохе. И это наша самая главная задача.
А вообще, надо же кадры откуда-то брать, которые умели бы это делать интересно.
Ищем, ищем. Вот, да. Занимайте промышленным.
Вот насколько молодые люди вот охотно идут, что называется, пыль глотать вот во все эти музеи, архивы там и все такое прочее. Столько возможностей вокруг. Работать здесь, работать за рубежом, осваивать какие-то новые горизонты. Все вообще очень сильно поменялось. Музей иногда, когда говоришь, что... А я вот в выходные, вот что-то мы в музей сходили, и так иногда у людей такое недоумение возникает, потому что это уже как бы считается, ну, прошлый век вообще, это не актуально и все такое прочее. Хотя есть такие роскошные музеи.
Вы знаете... Мне кажется, все-таки есть какая-то определенная культура посещения, вернее, вот наша общая культура. Вот сейчас в музей стали ходить чаще. Если взять приблизительно где-то 4 года назад, то от общего числа людей, посещающих культурные учреждения, в музей ходило 5%. То есть это вообще ни о чем было. Потом была вот такая интересная история. Это вот в Москве, когда пришел в департамент культуры Капков Сергей Александрович, сделали бесплатное посещение 3-го воскресенья месяца, сделали бесплатным посещением все праздники. И люди пошли. Пошли... просто, ну, поинтересоваться. Знаете, было удивительно, даже когда ночь в музее проходит, вот в 2 часа ночи, там музей работал до 2 часов ночи, я видела, как приходили люди с детьми. Думаю, господи, ну неужели не жалко детей в такую пустоту? Дети на плече спят, родители ходят. И народ потихонечку начал понимать, что музей – это не та самая пыльная история с бабушкой, которая там дремлет, и с тапочками, которые надо выбивать.
Прекрасная
что...
работа.
Да.
Дремать в музее.
Музей – это интересно. И сейчас у молодых людей появился, ну, очень серьезный интерес к музеям, и в принципе, в кадрах проблем нет. И могу, например, сказать, что вот так получилось, что я, работая тоже в музее достаточно давно, видимо, заразила своего сына, и он пошел у меня тоже учиться на факультет музеологии Университета культуры, и сейчас работает в музее экскурсоводом. Ему нравится. Хотя, в общем-то, он тоже молодой парень, ему 23 года.
Я так понимаю, что зарплаты-то не очень великие у сотрудников музея сейчас.
Ну, смотря что с чем сравнивать.
Ну, понятное дело.
Ну, средняя по Москве, наверное, у сотрудников музея, ну, где-то в районе там 45-50 тысяч. Ну, если кто хорошо работает, то и побольше. Потом у музеев сейчас есть возможность доплачивать людям за проектную деятельность, доплачивать вне бюджет, если зарабатываешь. Перед всеми музеями стоит задача зарабатывать деньги дополнительно. То есть есть бюджетное финансирование, а есть возможность за счет каких-то своих программ зарабатывать деньги. Если музей придумает что-то такое, на что пойдут люди, у него пойдет дополнительный доход, он сможет доплачивать своим сотрудникам.
Но это вам, ну, не только вам, вообще это в музее должен быть достаточно, скажем так, мощный креативный отдел, который как раз занимается этим придуманием. Такие люди вообще на вес золота, им не то, что 45-50 тысяч надо платить, потому что они могут доходность музея просто в разы повысить.
Могут, да, но не только креативный, должен быть очень хороший научный отдел.
Да,
и
да,
научный
да.
тоже, потому что без научного отдела креативчик-то на креативе такого, что потом, в общем-то, музей превратится в Диснейленд, и будет очень плохо. А нужно, чтобы музей оставался музеем. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что все можно решать. Абсолютно по сегодняшнему дню есть возможности, в общем-то, находить хорошие кадры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Моя сегодняшняя собеседница Елена Синицына, директор Музея военной истории Российского военного исторического общества. Мы продолжаем говорить о музее военной истории, в том числе и вообще, о музейной жизни. Мы уже сказали, что 110 лет назад, в 1907 году, да, когда создавалось Императорское русское военно-историческое общество, главной задачей было заявлено объединение граждан России для изучения и сохранение сведений о военной истории, поиск и археологические исследования мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, коллекционирование военной формы, оружия, атрибутики, публикации сведений о наследии предков и текущего события. Насколько все эти пункты актуальны до сих пор?
Ну, вы знаете, мне кажется,
все
это вот прям...
Одного?
Да, все до одного актуальны. И у Российского военно-исторического общества очень сильный научный отдел. И действительно, могу сказать, что ну, практически там раз в две недели в случае каких-то, вернее, наверное, немножко по-другому, не раз в две недели, а в случае каких-то событий, которые происходят в мире или каких-то, ну, скажем так, вот истории, да, за консультации обращаются к Российскому военно-историческому обществу. И вот, например, на канале, на Первом канале комментарии наши научные сотрудники дают все время. Мы участвуем в конференциях, мы проводим научные исследования, мы читаем лекции. То есть у нас очень большая такая популистская деятельность, популяристическая, наверное,
да,
деятельность.
Наверное,
да, популистское не то слово. Вот. И могу сказать, что у нас, например, есть исторические субботы, которые мы проводим в Государственном историческом музее. Вот. По субботам там читают лекторы Российского военно-исторического общества.
Вообще у нас и исторические телевизионные каналы тоже есть. Их подчас интересно смотреть, подчас не очень, прямо скажем. Тут какое-то время назад, может быть, год назад, я очень мне было интересно, что же это за экскурсия по Мосфильму. Угу. И мы с друзьями отправились на эту экскурсию. И там, конечно, я очень хотел бы, чтобы в нашей группе оказался бы Карен Георгиевич Шахназаров, да, чтобы он послушал этого экскурсовода, который, указывая на картонное изображение народного артиста Советского Союза и России Олега Басилашвили, сказал, а вот у нас тут в углу стоит картонный Басилашвили.
Понятно.
Вот, и Мы, честно говоря, очень так аккуратненько, самостоятельно пошли гулять по территории, потому что ожидания и, так сказать, уровень услуги, а назовем это услугой, потому что это реальная услуга, но это было, конечно, что-то, просто нечто. Я поэтому у вас про персонал спросил.
Знаете, есть такой замечательный человек, Алексей Валентинович Лебедев, который, в общем, достаточно дерзко и очень правильно высказывается по поводу таких историй. И вот он говорит о том, что, в принципе, музей можно даже кафе назвать. Написать на кафе музей, и будет музей. А музей настоящий отличается от музея, ну, скажем так, игрушечного, в кавычках, да, просто того места, которое взяли и так назвали, тем, что все-таки основная цель музея – это сохранять и рассказывать об этом. И в музее всегда есть научные сотрудники. И вот, например, что касается лекций, экскурсий и прочее, вот, например, все экскурсии принимает методический совет. У нас музей маленький, но мы все равно проводим методический совет, и экскурсоводы задают нам экскурсии. И мы, в принципе, знаем, о чем они рассказывают нашим... Не в принципе, мы просто знаем. И когда у нас открывается новая экспозиция, экскурсовод проводит всех сотрудников музея, рассказывает нам об этом, и в конце мы проводим такую дискуссию, на которой даем вам какие-то комментарии или советы. Ну, мне кажется, это очень важно. Я вот, например, была на музее Куликова поля, там совершенно потрясающе есть замдиректора, который сказал, что я не выпущу ни одного экскурсовода без того, чтобы вот он убедил меня в том, что он может достоверно людям рассказать историю Куликова поля так, чтобы я поставила ему хотя бы три.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, хороший экскурсовод – это какой экскурсовод?
Хороший экскурсовод – это не тот экскурсовод, который обладает энциклопедическими знаниями. Это тот экскурсовод, который понимает потребность своей группы, который может очень быстро перестроиться под возраст, под даже менталитет какой-то людей. То есть он может, он разговаривает с людьми, то есть он может подать нужную, правильную информацию, но сделать ее такой, чтобы люди ее поняли. Потому что как только внимание у людей уходит, этот экскурсовод априори сразу становится плохим. Все, ну что там, мы ничего не слышали. Вот. Конечно, экскурсовод должен любить свою профессию. У него должна быть хорошо поставленная речь. Это очень важно, потому что он несет культуру. И если у него через слово будет там какие-то слова и междометия, паразиты, да. Ну, конечно, такой экскурсовод, ты ему просто не поверишь.
Вот, не, наверное. Поверишь, это уже вообще десятое дело. Его просто тяжело слушать будет.
Он должен хорошо знать материал.
Вообще, мне кажется, он должен быть артистичным.
Обязательно, да, он должен быть артистичным. Он должен быть, знаете, вот он должен быть общительным, артистичным, и он должен быть открытым. Потому что если придет какой-то человек нахмуренный, у которого там руки будут в карманах, и он будет смотреть на людей с ненавистью, ну, люди уже сразу однозначно воспримут его как какой-то персонаж отрицательный и не захотят дальше просто с ним работать.
Я хотел вот о чем спросить еще. Современный музей – это ведь не только вот какие-то, да, там стеллажи, стенды, там накрытые стеклом, с подсветкой, с красивой, там с какими-то вещами, там и так далее. Это же еще и новые технологии. Как у вас с этим дело обстоит? Там, я не знаю, что это может быть.
Ну, вы совершенно правы. Помимо витрин, помимо стеллажей, помимо всего того, что, ну, как бы ассоциируется у нас с обычным музеем, конечно, сейчас музеи применяют большое количество мультимедийных технологий. Когда выстраиваешь экспозицию, то очень много чего хочется рассказать своему посетителю. И понимаешь, что все это вот так взять, положить в витрину или повесить на стенку невозможно. И слава богу, что сейчас есть возможности, есть такое устройство, которое называется тач-панель. Это когда у тебя загружен, ну, как в iPad или в компьютер, загружено очень много информации. С одной стороны, как бы человек, если заинтересовался, он встал, смотрит, листает, читает. Да? С другой стороны, не перегружаем саму экспозицию излишним количеством какой-то информации. А вторая история – это всевозможные мультимедийные устройства, которые интерактивны. Вот как, например, у нас в стрелецких палатах есть такой говорящий стрелец на экране, да, стоит стрелец, он с тобой разговаривает, и он учит тебя заряжать бердыш. То есть ты под его руководством, реально отснятым роликом, берешь вот это оружие в руки и все это делаешь. Uh-huh. Это очень забавно. Например, очень забавно то, что есть тоже у нас в музее, это когда ты пишешь русскими буквами свое имя, а оборудование переводит тебе это в старославянскую кириллицу. И тоже ты получаешь. То есть если мультимедийка не перегружает музей, а помогает тебе лучше понять то, что есть в музее, в экспозиции, то это очень здорово.
Вообще, да, вот такие штуки, они очень забавные. Я помню, был в Пушкинских горах, очень люблю вообще Псков и Псковскую область, и все святыни, которые там находятся. Мне вообще хорошо там, в том крае. Значит, какой-то из усадеб, сейчас я не вспомню уж точно, в том числе было почтовое отделение, которое действующее, но оно вот где-то там, скажем так, оно сделано времен Пушкина, какая-то такая вот отсылка есть. И более того, такая интересная вещь там была, как можно было написать себе открытку гусиным пером. Боже мой, я даже не знал, что это настолько сложно писать гусиным пером. То есть это совсем не перьевая ручка даже. Вот, и количество чернил имеет значение, и все такое прочее. В общем, короче, я ушел оттуда весь перемазанный этими чернилами, но довольно очень. Я вообще вот люблю такую интерактивность в музеях.
Ну вот у нас тоже есть как раз урок каллиграфии гусиным пером. Мы раздаем всем фартуки, раздаем такие нарукавники, чтобы они не испачкались, раздаем чернильницы, перо, и учимся писать свое имя. Это очень здорово.
А вообще вот еще всякие выставки, ярмарки, фестивали ремесел, праздники, фестивали военно-исторической реконструкции, тоже вообще отдельная тема. Соревнования, мастер-классы, это все очень интересно. А вообще это мировой тренд, что ли, в музейном деле?
Вы знаете, у музеев есть очень серьезные конкуренты сейчас вот в плане досуга и развлечений. Да. Торговые развлекательные комплексы.
И компьютер.
И компьютер. Ну, скажем, давайте так, все родители понимают, что в субботу надо детей куда-то вывести, да? Одновременно, имея два выходных, надо совместить там продукты, шопинг, что-то еще. И создается такая вот унифицированная форма проведения досуга, торгово-развлекательные центр.
С утра до вечера.
С утра до вечера. Мы пришли, сходили по магазинам, детей там запустили, например, в какой-то побегать, попрыгать, покататься на горке, потом поели, потом сходили в кино. В это время, пока там дети, допустим, в кино, или все вместе мы в кино, кто-то там в магазин сходил. Вы знаете, с утра приехали, вечером, и все довольны, все дела сделали.
Это
отлично.
Так скучно.
Но да, в том-то и дело, что такой интеллектуальный выхлоп этой истории, он практически нулевой. Да.
А что, здесь удовлетворяются все потребности. Еда... Нет, вообще все то, что вот то, что мы сейчас называем эпоха потребления, это вот как раз это концентрат просто.
Да.
Все. От нижнего белья до парфюмерии, от дешевой закусочной, всем известной, до, в общем, таких нормальных сетевых заведений.
Ну, давайте так согласитесь, что отказаться от этого совсем не надо, да? Ну, как
я
бы,
не
все
знаю,
равно это...
я отказываюсь и плохо себя не чувствую.
Ну, все равно, там можно иногда такие поездки делать, но иногда. То есть это не должно быть каждые выходные. В какие-то выходные нужно планировать походы в музеи, в театры. И дети, понимаете, если их к этому приучать, им это будет нравиться. Вот опять же, ну, не знаю, мой пример такой очень интересный. Я очень люблю там со своими детьми ездить в Санкт-Петербург. И планирую тоже поездки. Вот мы с ними сходили в Михайловский театр, посмотрели балет, а на следующий день на вечер у нас ничего не было запланировано. И мы идем, они мне говорят: мама, может, еще раз сходим в театр? Я говорю: ну, давайте посмотрим, что идет. Идет опера «Пиковая дама». Я тут смотрю на них, два парня. Ну, сейчас скажешь мне, ты вообще о чем?
А сколько им лет?
А в тот момент одному было, наверное, лет 11 или 12, а другому, ну, где-то, наверное, лет 18. У них разница 6 лет.
Uh-huh.
Я говорю: «Пиковая дама», опера. Пойдем. И мы пошли. Я с ужасом думаю, сейчас все, вот сейчас они меня вытянут. Нам повезло, мы застали еще Елену Образцову в роли старухи.
Uh-huh.
Вот. И они вспоминают, вот сейчас они вспоминают, я их тогда таскала, понимаете, иногда заставляла куда-то идти, иногда что-то еще. Но они сейчас все это вспоминают с большой благодарностью. И, по сути, я их приучила к этому. То есть мы это любим. Поэтому речь идет о чем? О том, что детей с детства надо приучать к культурному проведению досуга. Если ты приучил их в выходные сидеть за компьютером и ездить по магазинам, они и дальше так будут. Они своих детей также будут растить. А если ты приучаешь их к тому, что выходные там два раза в месяц надо идти, не надо идти, мы хотим пойти в театр, мы хотим пойти в музей, то это другая история. А если мы надеемся на то, ну ладно, будут учиться в школе, там с классом куда-нибудь сходят.
Угу, или съездят, да.
Это не то. Это не то. Культура, она, в общем-то, она идет из семьи.
Я не могу не согласиться, потому что я вот точно так же, как ваши сыновья, я тоже тасканный, что называется, да, в свое время и по музеям, и по... Пап не очень любил, значит, как бы... такой досуг, скажем. Ну, хотя он и ходил с удовольствием. Но в основном,
куда деваться? Куда
в основном
деваться, папе?
Дедушку я терзал, значит, музеем вооруженных сил, потому что не было тогда вот таких вот автомобильных музеев, какие есть сейчас, а я большой...
Фанат музея техники?
Нет, вообще автомобилей просто.
Вы были в музее техники Вадима Задорожного?
Я был вообще почти во всех. А в советское время был только один единственный музей. Это был музей АЗЛК. Это станция метро «Текстильщики» тогда было. И вот, да, меня таскали. И мама меня таскала тоже и в Петербург, и по музеям, и по театрам, и все такое. Так что я очень хорошо ваших сыновей понимаю. И более того, я очень часто возвращаюсь в те места, где мы когда-то вот были. Ну, правда, вот этот музей вооруженных сил я особого восторга не испытал, но по каким-то местам памятным, да, куда ходили, в какие музеи, я вот очень часто вспоминаю это. С большой благодарностью, кстати,
да?
И родителям, и дедушке, и бабушке.
Ну, это, знаете, мои дети мне все время говорят: мама, покажи место, где у тебя батарейки, мы вынем. Я сказала: не-не, это секретная история.
Моя сегодняшняя собеседница Елена Синицына, директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества. Это программа «Светлый вечер», ее ведущий Владимир Емельянов. И мы с Еленой вернемся к вам буквально через пару минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».